Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы по традиции в «Клубе частных мнений» вечером в воскресенье обсуждаем одну из тем, которую подняли наши авторы в утреннем эфире в программе «Частное мнение». И сегодня такую тему предложила Анна Тумаркина, востоковед, преподаватель иврита и английского языка. Добрый вечер, Анна.
Здравствуйте.
А тема такая «Аскетика для мирян». В гостях у нас, чтобы обсудить эту тему, музыкант, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
И насельник Соловецкого монастыря отец Прокопий Пащенко.
Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Прокопий. Я предлагаю для начала послушать Анину программу, и мы тогда поймем, с какой стороны заходить в эту дискуссию.
На праздник происхождения честного древа креста Господня захотелось мне как-то особо послужить Богу, подвиг совершить, большой, красивый и величественный. Я решила, что этим подвигом станет пеший поход на раннюю литургию в монастырь, который находится в 7 километрах от моего дома. Ведь давным-давно, еще в Византии, в этот день выносили крест Господень и крестным ходом обходили город. Захотелось и мне совершить нечто подобное, богоугодное, как говорит наш батюшка о подвигах, кровь пролить. Я шла и про себя повторяла тропарь кресту. Молилась, долго шла, часа полтора, и с каждым шагом все горячее молилась: «Господи, даруй крест, подвиг даруй, угодный тебе». Уже на полпути поняла, что опаздываю, и села бы на метро, но уж слишком хотелось подвига. Поэтому все-таки дошла до монастыря пешком. Правда, опоздала сильно. Зашла в храм и обнаружила, что служба закончилась. Расстроилась, конечно. Эх, подвела я тебя, Господи. Не помолилась толком, не послужила тебе, да еще в такой день. Одну только гордыню принесла в храм вместо подвига. Домой я шла уже не торопясь. Некуда было спешить, а еще болели ноги. Видимо, натерли туфли, когда почти бегом бежала утром. Когда подходила к дому, ноги совсем разболелись. Скорее бы переобуться в тапки. И ровно в этот момент вижу вдалеке на перекрестке старенькую бабушку с палочкой. Она еле стоит на ногах, пытается сделать шаг, но не может. Стоит и смотрит на меня. А мне самой каждый шаг дается с болью. Я подошла к ней, предложила помощь. Помощь оказалась как нельзя кстати. Пожилая женщина хотела перейти через дорогу, но внезапно отказала нога. Я взяла ее под руку, чуть-чуть приподняла, чтобы нерабочая нога не мешала, и повела через перекресток. Шли мы медленно. К счастью, не было машин. Шаг, еще один. Дорогу перешли, но дальше-то куда? Сил двигаться дальше у нее не было. И я вызвала для бабули такси. «Спасибо, дочка», — сказала она. «Тебя мне Бог послал». Такси увезло бабушку, а я стояла и думала. Я ведь подвиг на праздник просила? Просила. Так и представляла себя, подобно древним византийцам, идущей с крестом по улицам. Даже самочинный крестный ход себе придумала через всю Москву пешком до монастыря. А на самом деле, вот он, мой малый крестный ход, с немощной старушкой по пешеходному переходу через боль в ногах. Может, там и до крови натерла? Про пролитие крови тоже ведь просила? Так просто и совсем не торжественно. Да и не подвижником себя почувствовала в итоге, а так, пионером-тимуровцем из старенькой детской книжки. Но ведь это мне хотелось чего-то торжественного, а Богу ничего этого было не нужно. Ему нужны дела любви, простые и искренние. «Иго мое приятно, и бремя мое легко, — говорит Господь. Не надо своего сложного и помпезного. Сделай простое, но Божье. Подвиг любви. Эх, бабуленька, — думала я, — это тебя мне Бог послал. Он ведь мне подарок сделал на праздник. Снизошел к моей немощи духовной. Будто сказал, любя, ради праздника вот тебе и крест».
Частное мнение.
Вот, Аня рассказала про свой подвиг, да, большой, малый. И что мы хотели дальше обсудить? В принципе, тема очень такая острая, потому что мирянину непонятно, могу за себя сказать, где же граница, которую ждет от нас Господь. Что мы должны сделать, чтобы ему послужить, но не перегнуть палку? Для монахов, да, сравнивают монахов как альпинистов, которые на гору взбираются вверх. А что же миряне? Вот как мы должны этот подвиг нести? Ань, правильно я формулирую твою задачу на сегодня?
Совершенно верно, потому что я в тот момент представляла себя не больше, не меньше, как таким подвижником, византийцем, вспоминала Аву Дорофея, Марию Египетскую. На самом деле, конечно, это все театр одного актера, и как хорошо, что все это было давно. Вот. И долго-долго я потом размышляла, а что же это было, и пришла к такому выводу, что мы, люди, я не говорю сейчас о всех, но многие из нас никак не можем понять, что Господь не требует от нас других жертв, кроме жертвы бескровной. Мы по-прежнему как-то остаемся язычниками, да, и почему-то считаем, что Господу обязательно нужна наша кровь. Это большая ошибка. Большая ошибка считать вообще, что Господу от нас что-то нужно, что мы можем его как-то обогатить, да, что-то ему дать того, чего у нас нет. Это не так.
Милости хочу, не жертвы, Господь сказал.
Милости хочу, а не жертвы, да, и он это сказал еще в Ветхом Завете. Вот, ну, я на тот момент была немножечко ослеплена вот собой любимой, как красивой картинкой.
Что ты имеешь в виду под бескровной жертвой? И что ты имеешь в виду под кровной? Вот то, что ноги буквально стерла, или ты это как-то метафорически?
Ну, в моем случае это были ноги, стертые в кровь. Вот. Бескровная жертва – это, безусловно, Евхаристия. Ну, и, в принципе, такая попытка, знаете, как сказать, товарно-денежных отношений с Господом. Я тебе жертву, а ты мне благодать или, там, я не знаю, счастье в личной жизни. Вот, и я тебе свои кровавые ноги, а ты мне какую-то помощь в личных делах.
Ну, это, наверное, не про аскетику, да, Алексей?
Ну, не знаю. У нас был в семье такой случай. Мы повенчались с моей супругой по благословению отца Николая Гурьянова. И часто к нему ездили. Вот, и получилась такая история, что нам казалось, что мы очень быстро зачали ребенка. Ребенка не зачали. Приезжаем к отцу Николаю, и мы говорим, а как ребеночка нам назвать? Он так заулыбался, говорит, а что, уже есть ребеночек? А ребеночка не было. И тут Ольга услышала от кого-то, что от очень известного человека, я забыл, по-моему, Ангелина Вовк, вот, что вот некоторые за ребенком идут к Серафиму Саровскому, но пешком из Арзамаса. Вот, и она, значит, позвонила, взяла благословение у батюшки отца Николая, ну, через его келейницу, вот, и отправилась за ребенком, значит, из Арзамаса пешком.
Одна?
Одна, да. Она доехала до Арзамаса и пешком пошла. Прошла 20 километров, по-моему, с лишним, и у нее развалились сандалии, она их чем-то перевязала там. Еще 10 прошла, и ноги отвалились, все. Но ног нет, она уйти не может. Вот, она начала молиться. Она всю дорогу читала молитвы, псалмы, да, читала. Вот она обратилась к Божьей Матери, говорит, ну, что делать? Ну, все-таки благословение старца – это великое дело, конечно. Вот. И вдруг две машины останавливаются, вот, и сажают. Доехали до храма, там казаки ее подхватили, значит, под руки, вот, подтащили к мощам, приложили, и она пошла на клирос, потихоньку доползла туда, и там пела, и потихоньку, значит, потом вернулась, и в эту ночь мы зачали ребенка. Да, и мы это чувствовали, причем это было, я не знаю, это был единственный раз в жизни, вот это, мы прям почувствовали, что вот Господь дал под пророку Илью. Вот, и поэтому не знаю уж, как?
Вот я тоже не знаю, я смотрю уже на отца Прокопия, я, можно, свои 5 копеек. Я знаю, что есть такие правила, афонские правила, да, когда виноград там, да, сушат и потом пьют водичку, настаивают на винограде, молятся, носят пояс Пресвятой Богородицы, в скиту Анны тоже молятся и тоже какие-то там сухарики даются. И по этим молитвам, по этому посту 40-дневному, вне остальных постов церковных, тоже детки даются. Так все-таки как это воспринимать, отец Прокопий?
Ну, главное, чтобы не на уровне ТикТока, да, мне сестра показывала прикол, когда человек говорит, почему женщины не могут выйти замуж, потому что это основа, ну, и дальше перебирают какие-то там суеверия, да. Если у кого-то есть какая-то личная история вот с монастырем Савва Сербского, да, где раздают эти виноградные веточки, ну, это его путь. Так, мы здесь высказываемся частями. У меня сейчас сформировался такой прямой ответ несколько, но я его разделю, так как сейчас вы будете руководить, чтобы не перебивать все внимание. Я бы здесь разделил свое сообщение на несколько частей и хотел бы начать, что не все то, что мы сейчас разбираем, это не все относится к аскетике. Про аскетику скажу чуть позже, а сейчас скажу просто то, что мы сейчас недавно с моей знакомой обсуждали, если она будет слышать меня, привет, я догадываюсь, что они... Она меня просто провожала на поезд, да, из Санкт-Петербурга, и мы с ней обсуждали, она себя считала очень глупой, потому что она сформировала некий образ, это вот ни в коем случае не сексизм, но женщина не склонна формировать некие образы ожидаемого представления, что я сейчас... приду, и у нас там будет день рождения, мне там муж или батюшка скажет то-то, а я ему то-то, я ему помогу, а мне там, значит, там скажет спасибо тебе, да? И вот смотришь, рыдает. Ничего плохого не произошло, потому что образ не соответствовал, ну, действительному. Ну, батюшка сказал, поблагодарил, ну, все, спасибо тебе, дорогая, все. Но это не был 15-минутный разговор, для нее это катастрофа. И поэтому мы с этой как раз, мы знакомы, обсуждали, что то, что она... считала себя дурой, это не так. Она была, естественно, у нее как раз вот все вот она работает в крупной корпорации, да, вот эти маски, они были сняты, и она типа считала угрозой, но это не так, да, вот как раз ты была естественной, но просто не научилась в этом состоянии жить, поэтому возникло чувство неуклюжести.
А, то есть из-за того, что она не смогла получить, улучшить уговор?
Ну, у нее был некий образ, разговор. Что сейчас она придет, она такая вся стремительная, как бы, да, а все вышло совершенно не так. И поэтому иногда то, что мы обсуждаем про аскетику, не всегда имеет отношение к аскетике. Это вот, ну, человек находится на своем начальном уровне, может, понимания жизни. Вот он так себе видит духовную жизнь. И вот так он себе видит какой-то свой путь. И потом бывает жизнь, она разбивает идеалы, но не всегда этого человека стоит как-то огорошивать, называя все, что он сделал, глупостью. Потому что если у человека не было вот этого периода неофитства, это несчастный человек. Да, неофиты совершают глупые вещи иногда. Там, постятся там по неделям, надо попадать в больницу. Но я считаю, что это было лучше, если этот период жизни был, тебе есть хотя бы куда вернуться. Поэтому даже в монашестве есть такое как бы представление, да, что вспоминая первый день, как какой-то пришел с каким-то благовением. И также влюбленные, да, в каком-то смысле. Они же тоже совершают глупые вещи. Кто-то там взбирается на какую-то крышу, чтобы что-то написать. Кто-то там под роддомом чуть ли не палатку ставит. А потом люди, они уже вроде стали более заматеревшие, более жизненным опытом. И они вспоминают, да, это были глупые дни, мы были глупые. Но вот эта самая большая радость, она и потеряна.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер, у нас в студии музыкант Алексей Белов, востоковед Анна Тумаркина и отец Прокопий Пащенко. Отец Прокопий, вы хотели поговорить все-таки про аскетику. Давайте уточним, да, тогда о чем мы говорим? Про меру подвига для мирянина, правильно?
Мы говорим скорее про то, что не надо думать на коротких рефлексах. Вот мой любимый автор, как Ухтомский как раз, да, физиолог, говорит, что когда люди двигаются на коротких рефлексах, в таком биологическом понимании, не могут осмыслить всю картину целиком. И поэтому надо понимать, что аскетика, она изначально была для того, чтобы сохранить связь с Богом. Если мы убираем вот этого, то там совершенно непонятно, к чему мы двигаемся. Попытка уравновесить человека, который избыточно, как бы, приходит к аскетическим моментам, да, она приводит к тому, что мы его ломаем, само его какое-то...
стремление.
Религиозное направление. Хотя надо не ломать, а обогатить человека духовно, культурно, и его, как бы, посыл строить в правильное русло. И поэтому мне очень понравилось, как и Семен Мазаев, да, известный вот иеромонах, и Рафаэль Нойко об этом говорили, в принципе, в одном ключе, что те монашеские уставы, которые были даны, надо было понять, что у этих людей было горение сердечное. И они понимали, что чтобы остаться на этой высоте уровня, необходимо было совершать вот это и вот то. Как, например, чемпионы мира, да, по спринту, чтобы удержаться на этой высоте, необходима и диета особая. И Семен Мазаев даже, когда объяснял аскетика, говорит, мы ошибочно полагаем, что это какие-то правила, а это любовь. Это, он говорит, как профессиональный альпинист, я знаю, что вот на том небоскребе недостроенном парень написал там какое-то там любовное послание девушке, без снаряжения профессионально делать было нечего, я не понимаю, как он туда забрался. И поэтому, когда мы забываем, что ну, двигатель аскетики – это любовь, и когда уже человек просто не знает, как еще ее подтвердить, да, тогда мы приходим вот этим бесконечным правилам, которые люди некритично переносят на свой какой-то уровень, но внутренняя потребность у них не сформировалась, и поэтому эти принципы, которые для кого-то были базовыми, кого-то могут и сломать, да. И поэтому надо исходить из этой связи со Христом, что вот сейчас на твоем уровне, вот тебе, вот опытно, ты не можешь сказать, это полезнее, это и это. А вот это и то не трогай. Может, в свое время это придет. Но важно не ломать само горение человека. Потому что если мы, как Льюис писал, как бы разрушим его сам идеал, то потом он остается инвалидом на всю оставшуюся жизнь.
Ну, хорошо, допустим, мы не берем каких-то суперподвигов, но есть какая-то норма, наверное, для мирянина. Типикон тоже писался, наверное, не для мирян, да, но, тем не менее, у нас принято, что мы держим 4 поста, что мы среду-пятницу постимся, что мы в воскресенье идем в храм. Но кому-то и это не по силам. У меня был разговор с духовником в самом начале моего церковления. Я сказала, что можно я в пост буду есть самую для меня такую вот пищу, ну, диетическую, которая меня не радует вкусом, но хорошо очень для организма. Черный хлеб и кефир. Он сказал, ну, можно, но за кефир придется покаяться. И вот тут для меня был вопрос, да, а как, что обязательно я должна делать так, как нужно? А если у меня меры горения нет, если мне встать в 9 утра, это подвиг, который не по силам идти на службу, тогда как?
Ну, хорошо, чтобы еще другие высказались. Я просто вкратце скажу, что важно всегда возвращаться к сути, чтобы не двигаться на коротких флексах, потому что если мы сейчас вступим в полемику правильно-неправильно, мы просто погрязнем. Кто-то более модернистский скажет, отменим все посты, кто-то более радикальный скажет, все посты соблюдать. Но важно понимать, что задача поста – это властвование человека над своими какими-то такими примитивными, компульсивными переживаниями. Сказать человеку не постись – это значит сказать, что страдает дальше от депрессии, страдает от своих там каких-то зависимостей, да, каких-то аномальных каких-то привязанностей. Но важно понять, что мера для человека, она каждая своя. Кто-то болеет, но сказать диабетику не постись – это тоже значит лишить его какого-то оружия, да, инструмента самоисцеления. Здесь важно понять, что если человек понимает, для чего он отступает от поста, там, где это нужно, и понимает меру отступления, то здесь уже вот власть разума над этой ситуацией, она сохраняется. И если человек еще поисповедовался, то в каком смысле он хотя бы в своем ментальном пространстве до этого идеала дотягивается. Но хуже положение того человека, который изначально отказался от всех идеалов и упал на эту планку. И просто один пример, и закончу, чтобы дать другим слово. Я когда был в больнице, там у меня был как раз разговор с одним здоровяком, который говорит, ну вы, ты что, батюшка, что ли? Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, стал иронизировать, ну, такой здоровый, накачанный мужик, и мы не постимся, мы едим мясо, ха-ха-ха. И вдруг ему, ну, объявляют о предстоящей операции. Она легкая операция, но он был полностью деморализован. Да, он просто вот рассыпался на глазах. Другого человека видел, которого просто в больнице на 40 минут попросили не кушать кашку, потому что у него возьмут кровь из пальчика. И вот этот вроде такой брутальный мужчина, который только что там за бандюганами рассказал, как там терки тер. И он начинает ругаться матом, говорить, какими казнями подвергнет он весь медперсонал. Он не смог выдержать 40 минут. И как раз вот если вообще у детей нет института поста, они же будут болеть, будут падать в больницу. Если у них никакого навыка самопреодоления, да, то они, по сути, вот и станут жертвами зависимости. Вот Сергей Бельков, да, как раз и говорил, что эпидемия наркомании связана с отказом института поста. Но мера у каждого все-таки должна быть. Кто-то только что пришел. И я считаю, что опытный духовник, он не должен быть таким шаблонным человеком, ну, не должен быть модернистом, который все отрицает, да. Есть идеал. Есть люди, которые ему соответствуют в полной мере, но ты сейчас начинающий, да, и мы с тобой вместе будем идти к совершенству, но постепенно, пошагово, чтобы не сломать тебя, да, потому что вязанку дров легко взять, но важно ее донести, и человек, который бросил, у него уже сформировался опыт, что он отступает от чего-то хорошего, это будет хуже, чем человек постепенно, шаг за шагом приближается к идеалу.
Ну, как Авадосифей, да, по чуть-чуть, под руководством Авадорофея. Ну, вначале это хлеб он делил.
Ну, это там было не чуть-чуть, это как у нас был один эзотерик, уже вышел из колдовства, но он в итоге, не знаю, не смог, наверное, в православии прижиться, почитала Водорофея, говорит, уморили пацана.
Алексей, я хотела спросить, у вас же опыт был какой в церковлении, да? Вы в разных жизненных ситуациях бывали в музыке, да? И там были какие-то, ну, независимости, но пробы какие-то тоже были всякого. И в какой момент вы начали поститься? Вот в храм вы пришли в Америке, я так понимаю, первый раз, да?
Нет, я жил еще в Америке, но в храм я пришел, приезжая в Россию. Вот, и в один из приездов это у меня произошло, это было очень сильно, мощно. И огонь через меня прошел, когда мне священник отпускал, ну, читал отпуск.
А как это огонь прошел?
Ну, я ничего не ожидал вообще, для меня был опыт абсолютно новый. Вот, я пошел на исповедь, и то я стеснялся, и один мой друг, очень известный музыкант, он уже был воцерковленным человеком несколько лет, вот, я попросил его отвезти к своему духовнику, потому что в Москве как-то я стеснялся, нас много показывали по телевизору, я не в храм ходить стеснялся, а я просто боялся, сейчас начну рассказывать, все услышат, а к 40 годам у меня набралось очень много камней. И эти камни я таскал, мне было все тяжелее и тяжелее, тяжелее и тяжелее. Вот, и вот меня отвезли за город, в Дмитровский район, в деревню. В храме был только я и батюшка, и я целый час ему исповедовался. Вот, и он говорит, ну все, я говорю, ну, вроде все. Он накрыл мою голову, вот начал читать молитву, и вдруг я увидел огонь. Но не такой, как вот в камине, там он больше на какую-то плазму, что ли, похож, не знаю. Он как лифт через меня прошел так. Вот. Было очень неожиданно. Вот. И я не помню, вставал я на колени или нет, или просто нагнулся. Вот. И когда я поднял голову, то я вдруг почувствовал, что вот эта гора камней, она исчезла. А батюшка изменился в лице, он стал смотреть сквозь меня. У него цвет глаз изменился. Вот. И я первый, возможно, последний раз в жизни, и я в его глазах увидел бесконечность. Я увидел, что куда-то уходит. И он начал говорить, я понял, что это не он мне говорит. Потому что он начал говорить о вещах, которые я ему не рассказал. Вот, и про то, что там в Америке происходит, и что это не мое, и все такое прочее. Вот. И потом он сказал, ну, потом вернулся в нормальный вид, и сказал, приходи вот через 3 дня причащаться. Дал мне канон покаянный, говорит, прочитай 12 раз. Я его легко прочитал, чуть ли не за один день, наверное, все эти 12 раз. Как-то было все очень легко. И книжку дал «Демоны и ангелы». Это, я забыл, автор игумен.
Илларион.
Возможно, да. Я начал читать и понял, про меня все это. Все про меня там вообще, все, так сказать, виды искушений, все это я переживал и просто не знал суть их, источник. Вот, я пришел на службу и первый раз, так, ну, на полную службу, и встал уже к чаше, вот, все иду, и так у меня такие мысли в голове. Все это какой-то такой нереальный, как сказки какие-то, как будто вот бабушка рассказывает. Вот, но это один голос говорит, а второй говорит, ну, ты ж только что гору камней таскал. Ее же нет? Нет. Ну, вот я подошел, мне положили причастие, вот я проглотил, пошел, запил, и мне захотелось на улицу выйти. Вот я вышел на улицу, какое-то бревно лежало, ранняя весна, еще пост был. Вот, и не помню, сколько я сидел на бревне, может, минуту, может, меньше. Вот, и вдруг тысячи солнца меня облетели. Я такого никогда в жизни. Вот это Америка, в которой я жил, и стадионы, на которых мы выступали. Это очень... Само выступление – это очень сильная субстанция, потому что если ты, выходя на десятки, а иногда и больше, там, сотни тысяч людей, если ты не дашь
энергию,
ты ничего не получишь назад просто. Да, они не соседы пришли смотреть по личной клетке на сцену, да. Вот. И, естественно, ты это чувствуешь все. И это как бы вот обмен энергии. И
Мощнейший.
И вдруг это все стало вот такой крохотной. И Америка, и стадион, и энергия, все это. Я сидел, раскрыв рот. И единственное, что я мог сказать, я помню, говорю, Господи, так вот ты какой. А за 20 лет до этого, когда мне было 20 лет, я работал с Давидом Федоровичем Тухмановым, у нас была группа «Москва» с Николаем Носковым, такой проект был. Вот. И больше всего времени с Тухмановым приходилось проводить мне, и он был интересный собеседник, и он как-то мне сказал, говорит, вот исчезло чувство праздника. Я говорю, да, батюшка, исчезло. Ой, не батюшка, а Давид Федорович, да. Давид Федорович, и говорит, да, исчезла. Вот я когда был ребенком, я выходил с папой на улицу, а я жил на Волхонке, возле, в здании музея Пушкина. Сейчас это здание музея Пушкина, да. И в коммуналке мы там жили. И мне папа покупал какую-нибудь там безделушку. Слушай, я был счастлив и ни о чем не думал. И вот это чувство счастья, оно исчезло со временем. Чувство праздника исчезло. Вот. И вдруг оно вот тут вернулось в 40 лет. И я прям сижу. И с этого все началось, пошло потихоньку, потихоньку. Вот я стал часто ходить в храм, много очень читать, вот, и молиться много. Там иногда по два богородичных правила прочитывал в день. И легко было. Сейчас половина-то не так легко. Вот. И все Господь как-то так вот давал очень просто. Вот. И поскольку священник мне сказал на исповеди тогда, когда у него глаза изменились, он говорит, у тебя есть суженая, но ты не готов ее встретить. Ты ее сейчас встретишь и разрушишь. А будешь готов, Господь тебе пошлет. Вот. И я прочитал житие Серафима Саровского, одно из первых. То много-много-много читал, наверное, там сотни уже перечитал. Вот. И я прям так обратился, говорю, Господи, такие люди есть или нет? Или это сказки? Не сказки, а это какая-то фантастика из прошлого времени. Вот. Если есть такой человек, покажи мне его. Вот. И вдруг мне говорят, у нас есть старцы, и самый-самый вот из них он такой, отец Николай Гурьянов, который живет на острове. Я говорю, отвезите меня. И все, кто хотел отвезти, исчезали. Вот. И через несколько месяцев, там, 4, не помню, вот, в августе 98-го года, в конце, меня пригласили на службу в Данилов монастырь, перенесение мощей Савы Старожевского. Вот. Кто пригласил меня, не пришел. Вот, и я отстоял службу, стещий патриарх Алексей служил ее, приложился к мощам и ушел в храм, который недалеко от ворот, такой, где сейчас мощи находятся, угу. Даниила Московского. Вот, и вдруг мне голос говорит, возвращайся. Я начал сопротивляться. Но я только что 3 часа простоял, зачем мне туда возвращаться? Вот, возвращайся. Ну, я пошел. Пошел, походил по храму. Пусто, никого нет. Ну, и пошел. И только на лестницу ступил, и снизу голос такой, Алексей, я говорю, да. Такой-то, такой-то, да. Из такой-то группы, да. А меня Оля Кормухина зовут. Вот. Я знал, что есть капец, но не знал, как она выглядит, и никогда не видел ее. Вот. Ну, как интересно. И мы пошли с ней пить кофе. Вот. И у меня такое чувство возникло, что я встретил какого-то такого близкого-близкого человека. И в разговоре сказал об отце Николая Гурьянова. Вот. Говорю, мне очень хотелось попасть на этот остров. А он говорит, это мой духовный отец. Ой, я говорю, отвези меня к нему. Ну, и тут начались чудеса все. Дальше очень много, тут уже целую книгу можно написать. Но вот я увидел Серафима Саровского живого. А может, Николай Чудотворец, тот все вкупе, он такой был.
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Ленгамер. Мы сегодня обсуждаем тему «Аскетика для мирян», где грань допустимого, возможного, необходимого. Тему предложил Анна Тумаркина, востоковед, преподаватель иврита и английского языка. В гостях у нас музыкант Алексей Белов и отец Прокопий Пащенко. Не переключайтесь, мы вернемся через несколько минут.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Ленгамер. Мы обсуждаем тему аскетики для мирян, которую предложила Анна Тумаркина, востоковед, преподаватель иврита и английского языка. У нас в гостях Алексей Белов, лидер группы «Парк Горького», музыкант и насельник Соловецкого монастыря, отец Прокопий Пащенко. Ну вот я так поняла, Алексей, из вашего рассказа, что все подвиги, которые вы на тот момент брали, да, они как раз от той любви рождались, про которую говорит отец Прокопий. А потом стало трудно после неофитства. Вот это тоже очень важный момент. Я его тоже прожила, когда хотелось читать акафисты, когда я стояла перед иконами по 2-3 раза. А потом наступает такой, ну, не щелчок, а происходят какие-то события в жизни, когда, знаете, как получается, с одной стороны, мне сказал один священник, что с тебя спала шелуха вот этого какого-то наносного такого служения Богу и осталось подлинное, потому что я, проходя через кризис, за Бога держалась. Это был единственный, ну, не человек, личность, да, который меня любил, держал. И я уверовала, наверное, кратно сильнее, чем до этого, читая акафисты. Но чтение акафистов теперь для меня проблема, да? Ань, ты киваешь. У тебя что-то подобное было?
У меня было, знаете, с точностью да наоборот. Почему? Потому что я пришла в христианство из иудаизма. А там молитвенные правила очень большие, очень тяжелые, причем они не на русском языке, они на иврите, и это обязательство. И посты там не многодневные, как в христианстве, а там пост однодневный, но это сухое голодание, которое я, кстати, достаточно легко выдерживала. Вот как-то у меня, видимо, организм, он привычный к пищевому воздержанию, никогда не испытывал дискомфорта. И когда я крестилась, это, в принципе, долгая история, как так получилось, что я крестилась, наверное, история будущей отдельной передачи, которую мы обязательно запишем, для меня совершенно не было проблемой внешнее делание, то есть чтение правил или пост. Пост, я очень легко вошла в пост, ну, если мы говорим о пищевом посте, о пищевом воздержании, очень легко и с очень большой радостью. Мне всегда это нравилось и всегда нравится. Вот, и пост для меня – это просто колоссальное удовольствие. Для меня большой проблемой было исполнение христианских заповедей, вот тех самых, для которых, собственно, Господь и умер за нас. То есть это заповедь любви. Я очень эгоистичный человек, это не кокетство. Вот, это заповедь прощения, это любовь к ближнему и любовь к врагам, это покаяние, искреннее покаяние, без надрыва. Да, тут еще надо понимать, я вышла из иудаизма, и если у нас все-таки в христианстве, в православном молитва, она такая аскетичная, да, то там молитва – это крик, это экстаз. Вот. Без лишнего надрыва молиться Богу искренне. Вот это всегда для меня было проблемой, и, наверное, до сих пор и осталось. Ну, я стараюсь, я уже 15 лет в церкви, для меня это очень большое счастье. Вот, для меня это... Ну, вот я как Клайв Льюис, настигнут радостью, да, это чистая правда. Но это очень большой путь, мне кажется, который еще стоит пройти, вот, и на этом пути встретить не одну скалу и не одно препятствие.
Вы знаете, я хотел добавить, у меня был такой случай, мы приехали на остров к старцу, вот, и была какая-то праздничная служба, вот, я бы дошел к отцу Николаю, и говорим, батюшка, а можно мне причаститься сейчас? Он говорит, можно, только ты покайся. Вот. Ну, я пошел в храм, там два иеромонаха. Вот я подошел к одному из них исповедоваться. Я еще не успел открыть рот, а он вдруг заплакал. Я думаю, что такое? Вот. Я тоже заплакал. Я уже много раз исповедовался, и у меня уже как бы, это была не как первая исповедь, когда я там горы камней сдвигал на плечи, значит, или там в уши священника, вот, а уже как-то все устоялось, вот, так, вот. Ну, я все это пересказал, и пошел, там есть такая икона «Благодатное небо», вот, я к ней подошел, и вдруг ни с того ни с сего было ощущение, что мне кто-то дал сзади по ногам. Мне ноги подкосились, и я упал перед иконой. И внутри у меня возник крик, крик на всю вселенную. Я кричал внутри, но если бы я кричал, меня бы увезли в больницу, в психиатрическую, точно совершенно вот так вот. Потому что каждая клетка моего тела кричала. И это было, как будто это кто-то дал команду в каждой этой клетке. Извне, то есть, или, может быть, наоборот, изнутри, вот. И я вот так стоял, кричал.
О чем Алексей кричал?
Я кричал «прости». Вот в этом крике было «прости», вот. И постепенно крик затих. Я тогда понял, что имел в виду отец Николай, «покайся». Покаясь, это не перечисление того, что ты набедокурил в ближайшие дни, это что-то другое. И это было еще несколько раз в моей жизни, вот, но нечто похожее. Тогда был самый сильный. Вот, но все это не так вот просто. На пальцах не разложить, то, что называется, да, и формулу не записать это.
формула духовной жизни. Отец Прокопий, а какие-то аскетические подвиги могут возгреть ту самую любовь, о которой вы говорите, то есть наоборот?
Да, я тут как раз хочу, ну, если так позволено будет, некоторый итог подвести. Вот есть замечательная работа у протоиерея Владимира Воробьева «Пока не исповедь духовного руководства». И он как раз говорил вот о подвиге, что первоначально дается призывающая благодать, когда несколько лет, ну, и у каждого свой срок, человека как на крыльях носит, но потом, ну, возможно, это дается для того, чтобы человек прямо из атеиста стал верующим. Но это еще не его заслуга, да, а потом эта благодать забирается, и человеку нужно уже употреблять свои усилия. И, конечно, здесь очень важна поддержка духовника, потому что наступает такой период сухости, нежелания, и здесь уже важно идти вперед, вот как вот девушка, про которую я сказал, просто она еще редко была ситуация, когда она чувствовала себя естественно, она в это состояние восприняла как некую угрозу. И вот здесь он говорит, что уже время подвига. Подвиг – это когда ты устремляешься на какую-то трудность, сферу, что тебе Господь поможет. Но подвиг, он не всегда телесный. Поначалу, конечно, акцент человек делает на телесном, потому что внутренняя жизнь, она ему непонятна и совершенно ему неизвестна. Но потом ведь, как уже здесь поддержу Анну, что подвиг и даже аскеза смещается уже внутрь, даже есть монашеский такой принцип, если ты делаешь, либо ты еще поклон себя в келье, либо один настоятелю. Просто дело в том, что если у тебя есть какое-то внутреннее противоречие там, со своим духовником, ну, бывает вот так, ты закусился что-то, да, не можешь простить, либо тебе сказали, там, Прокопий, ну, ты вот столько лет в монастыре, еще ничего не понял. Ты думаешь, как, я не понял, да, я тут... И все, и тебе начинает голодать вот это, да, вот как Венефеческом рассказывал, что когда он был в одном монастыре, кажется, Засимовской пустыне, он встал на клирос, и чтобы певчи пели пободрее. И духовник монастыря послал послушника, сказать, типа этого, уберите с клироса. И у него эта обида была, он ходил, хотел себя измотать физически, да, чтобы акцент снялся с этих негативных мыслей, но не смог себя, даже будучи измотанным, простить, и там он просто пришел. И они помирились, но вот этот внутренний подвиг, он, да, один поклон настоятелю, либо тысячу в келье. И бывает аскеза, она выражается в бессонных ночах, когда вот именно любовь, не обязательно только про монах говорит, и супруги, да, какой-то противоречие, внутренний конфликт, любовь тебя зовет к одному, гордость к другому, и вот этот разрыв просто, ну, там уже крик просто другого плана, да, и вот кто победит, и вот здесь уже действительно, вот здесь полностью с Анной согласен, милости хочу не жертву, потому что иногда даже дети, вот я к вопросу об аскезе стал, когда поездил со своими знакомыми, с их детьми, гораздо стал проще смотреть, когда люди опаздывают, потому что мы когда съездили с детьми, идем на службу, но вечером мы стабильно опаздывали, это никогда не приходили, даже в принципе на службу. Утром хотим причаститься, одному пописать надо, другому еще что-то. И ты можешь, конечно, кричать на детей, на кого-то там, но они вообще в ступор впадут, и твой подвиг в том, чтобы просто смириться. Да, ну, смириться с тем, что мы опаздываем, да, вот с детьми ты всегда опаздываешь, да, но сейчас у тебя другая задача перед Богом, да, это любовь к детям, не накричать на них, хочешь там, выйди, покричи куда-нибудь, да, и акцент смещается уже в другой момент, и родители, которые аскетику воспринимают только в том, чтобы здесь прийти вовремя, да, и начинают ломать, вот в этих семьях, где неправильно отношения, отношение к какому-то христианскому подвигу, выходит, мне кажется, самый закоренелый атеист, самые большие революционеры, да, как у Киплинга, да, там, если я не помню, как рассказ называется, где он описывал, как он был сломлен в детстве, да, что сделало его просто ненавистником христианства. И закончу просто на очень хорошей мысли, кажется, Константин Леонтьев высказывал, что хотя, конечно, обряд, мы понимаем, что это не главное, но и сказать, что это святой мусор, тоже невозможно. Я знал одного инока, который шел из монастыря, он сказал, что служба – это святой мусор. Это нужно, но это не обязательно. И вот он сравнивал, сказать, обрядовую сторону, да, вот, ну, с влюбленностью, что вот действительно молодой человек, который любил девушку, он же ждал по ночам, он же действительно там ради того, чтобы увидеть там девушку, ехал через весь город, он не считал, что 3 часа туда, 3 часа обратно, но он это готов был пройти. А потом он вроде помудрел, сказал, да, дело на самом деле, все дело в душе, важна любовь в душе. И, соответственно, так как вот твоя внутренняя посыл, он перестал подкрепляться телесным, да, вот цветами, один раз не встретил, да, она говорит, встреть меня с работы, один раз не приехал, у тебя друзья, второй раз там матч футбольный, ты раз не приехал, два, а потом ты ищешь, а где же эта любовь, оказывается, ее нету, и она потеряна, потому что она перестала подкрепляться телесным. Конечно, да, акцент, мы даже из души переходим уже в область духа постепенно, но если мы теряем вот эту базу, как бы, да, над которой все нас смеются, что это там ритуальность какая-то, ну, мы теряем потом и все остальное. И поэтому вот и с детьми здесь тоже какая-то аскеза, кстати, для родителей она выражается просто уж найти время. Вот я когда в Москве бываю, очень трудно встретиться с кем, кого любишь, но необходимо, потому что эту связь развивать легко, и аскеза выражается в том, что ты раздвигаешь дела, где ты не поспишь, но ты встретишься с человеком. Хотя, казалось бы, с духовной точки зрения, может быть, там где-то там тебе надо и что-то в духовное как-то, да, уединиться. Ну, уединиться я еще в монастыре успею, а здесь, может, важно кого-то увидеть.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Мы обсуждаем тему «Аскетика для мирян» в студии «Светлого радио». Анна Тумаркина, востоковед, преподаватель иврита и английского языка, музыкант Алексей Белов и отец Прокопий Пащенко, насельник Соловецкого монастыря. Отец Прокопий, а вот вы бы выбрали монашество. И сколько лет вы были мирянином, и почему вы пошли туда, где как бы мера аскетизма, ну, для нас, наверное, непостижимая? Потому что мы читаем про монахов, что они себя и водой холодной поливают, чтобы не уснуть на фоне, да? И какие-то прям подвиги несут. Это была такая любовь?
Ну, это мне запомнился эпизод из Хаджи, из жизнеописания Хаджи Георгия. Это известный афонский старец был. И когда у него были недоразумения с отцами, он ушел на строгий пост, сколько там, то ли 40 дней он постился в горах, а от него какие-то страсти не отступали. И он решил еще пойти на 40 дней. И он был голос, да ты хоть по сколько раз по 40 дней постись, пока не примиришься, ничего не пройдет. Он спустился, помирился, да, и все это прошло. И, кстати, вот Игнатий Брянчинов, когда он хотел остаться в Скитоптиной пустыне, он так и писал, что усиленный пост свидетельствует только об усиленной блудной брани, да. И самое-то главное, к чему, мне кажется, духовник должен нести, вот к этой правильной духовной жизни. Потому что если человек вот организовал правильную духовную жизнь, у него не возникает тех эксцессов, которые потом требуют, ну, такого большого какого-то труда совне. Да, потому что если у тебя гнев преобладает, да ты хоть себя задвинься в темную комнату, да, измотайся физически, это не поможет. А как раз вот когда нету понимания внутренней жизни, да, начинается, как в католицизме, вот эти самобичевания и прочее. Ну, я бы не сказал, что у меня какой-то там аскеза. Для меня, вот как полностью здесь поддерживаю Анну, для меня с большим трудом давалось именно вот это внутреннее, да, когда духовник тебе говорит одно, у тебя есть свои взгляды. Дело не в том, чтобы сломать, да, а в том, чтобы тебе нужен какой-то труд подняться на ту высоту, с точки зрения которой будет понятно то, что тебе говорят. Но тебя вот это упрямство, да, оно зовет в другую сторону, и вот весь труд состоит в том, чтобы подняться. Но иногда телесно оно необходимо, как такая для ракеты, да, носитель Буран. И вот об этом, кстати, много писал Экзюпери. Вот у него, мне кажется, правильное вот впечатление об аскезе, да, что если ты не обдираешь в кровь коленки, ты не поднимешься на гору, не видишь стройную планировку улиц, а когда ты в этой толче, ты видишь только хаос. И он как раз говорит, что ты жалуешь, что ты не можешь написать стихи, потому что мало пригорок, на которые ты взобрался. Это как Семен Мазаев говорил, что почему был бум рождаемости после Великой Отечественной войны. Хотя вроде женщины, это женщины, они не были красавицы, не было там салонов красоты, но мужчины могли их любить, потому что они прошли аскезу Великой войны. И если ты, соответственно, истирая ноги в кровь, идешь, ты, ну, хотя метафорически, да, ты готов к озарению паломника. Если тебя просто несут рабы в палатке, и ты тупо жуяешь, что-то смотришь, ты не способен даже порадоваться виду. И, к сожалению, жалко, что у современных людей вот эта аскеза разумная. Она ушла, потому что без аскезы жизнь перестает радовать. И как раз вот без поста, я не говорю, что пост чисто физически, да, перестает радовать и сама пища, да, и сама жизнь в целом. Но пост, опять же, не только в церковном ключе, да, просто на безумство соседа просто надо перетерпеть, то, что дети вошли в ступор, да, и сейчас они неприступны для твоих там наставлений, это тоже где-то надо перетерпеть. Вот многим непонятно, что такое вторая щека, да, вот мы же не убиваем детей, как только они что-то скажут, да. После 20 лет у многих детей только что-то там в мозгах проклюнется. 20 лет надо терпеть это безумство. Но если ты не соблюдаешь аскезу, ты не порадуешься потом, когда они пришли в какой-то смысл.
А как вот это, на этот уровень подняться, отец Прокопий, о котором вы говорите, и с высоты которого уже хочется, ну, другого уровня, да, подвигов?
Ну, это надо понять, что это не интеллектуально, да, любящий меня заплюет мои заповеди. То есть это не эзотерически мы строим себе какие-то некий образ гармоничных отношений и закачиваем себе мозг. Это тоже деятельно. И иногда это нормально, если мы падаем, встаем. Если мы находимся в недоумении, тоже нормально, да? Как Экзюпери говорит, предоставь противоречиям изнашивать тебя, потому что они тебя подают к решению. Если человек все-таки принимает Христа как Спасителя, Господь дает ему путь, который в том числе, да, сопровождается каким-то скорбным испытанием, но если ты их проходишь, конечно, тебе непонятно, куда идти, но что-то все-таки тебе подсказывает, что вот идти надо, по крайней мере, туда. То бывает, вот для этих родителей радость жизни, она раскрывается после того, как через детей бывает, через этих скорби и безумства, да, потом бывает, они соединяются с детьми, но пройдя этот тяжелый путь, вот это действительно какая-то шелуха, она слетает, да, потому что тебе хочется настоять. Вот я знаю одну женщину, начальницу, очень такую крутую женщину. Но у нее родились такие дети, может быть, Господь послал, чтобы ее, да, спасти. Да. Потому что все ее навыки жизни, они просто разбились об эти скалы. И вот через это море слез, через каких-то, она сейчас радуется жизни, да, выращивает, так сказать, деревья и меняется к лучшему. И поэтому здесь какого-то рецепта нету, да, это без падения, восстания здесь уже не обойдешь.
Я правильно понимаю, что единственный инструмент, как возрастать в любви к Богу, это терпение просто вот своей жизни? Или есть еще какой-то инструментарий?
Мне очень понравилась мысль Андрея Ткачева, да, что каждое падение должно сопровождаться какими-то двумя корректирующими. Надо мыслить триадами, да. Терпения не бывает без любви, но надо бы подумать, чем еще терпение должно коррелироваться, потому что если человек просто есть претерпевать, как бы, да, а если когда ты несешь горячую кастрюлю, ты просто тупо терпишь, как бы, да. И поэтому терпение, оно творческое, это как-то осознанное ожидание Бога, да, ты знаешь, что сейчас такая буря, но ты через нее пройдешь, да, это одно, а когда ты просто стиснул зубы и отвернулся, это уже совсем другое. Поэтому есть люди, которые лучше бы он наорал на кого-то, чем он терпел с таким лицом, с каким он это сейчас терпит. То есть он всем видом покажет, что он такой, значит, красивый, терпит нас, таких недостойных, да?
Ну да, здесь гордыня еще больше может возрасти. Но я вот про тех, да, вот о чем говорил Алексей в начале, что сначала благодать, какая-то прям благодать уникальная, да, была у вас в начале, а потом вот после этого охлаждения, когда эта призывающая благодать отходит, что делать?
Ну, здесь очень, конечно, это, конечно, не является рецептом. Там очень, очень важно слово «совне», потому что Светлана Афонская говорила, здесь очень важно слово «хорошего духовника», потому что хороший духовник знает лестницу состояния. Если сейчас, ну, по твоему духовному пути, сейчас ты проходишь период охлаждения, должен кто-то сказать, что это не то чтобы нормально, но это нужно пройти так-то и так-то. Это как Феофан Звонарь говорит, что здесь, когда испытываешь охлаждение, уже тяни заведенный порядок. Да, сейчас, может, через несколько лет у тебя не будет никаких умилительных слез, там, никаких там душевных восторгов, но тебе надо вот на сухую, как бы,
дисциплина.
Да, это пройти, и это поможет тебе потом выработать какие-то навыки, потому что потом ты можешь, будешь работать в крупной компании, да, и тебе навыки потом помогут. И уже вот, ну, растепление начинается все-таки, когда появляется любовь к людям. Да, когда ты проходишь несколько лет и ненавидишь людей, и просто все это терпишь, но бывает, наступает момент, вот это первый луч весны, да, когда ты, сердце двинется к ближнему, которого ты ненавидел, и вдруг у тебя возникает желание просто что-то для него сделать. И это, считай, вот твоя брешь, ну, в твоей капсуле вот пробита брешь.
Алексей, вы сказали, да, у вас тоже было через любовь к людям, да, вот это второе, да, какое-то движение к Богу?
У меня никогда не было ни любви к людям, я как-то вообще, не знаю, так получилось, не знаю, может, потому что мои родители были венчаны еще в советское время, вот, мне никогда не нравились какие-то скандалы или еще что-то, вот, но... избежать этого было никогда невозможно. Просто мы же говорим в основном о мирянах, и в большинстве своем это люди семейные. Вот. И здесь просто нужно научиться слышать ближнего. Вот. Каждое его слово, каждое движение. Не пропускать мимо ни в коем случае. Вот. Потому что можно, конечно, найти себе оправдание и сказать, ой, я этим занят, вот этим. И бывает такое. Но если вот не пропустить, то ты и то успеешь сделать, что... Вот. И все-таки Господь тебе даст почувствовать вот эту частицу любви. Вот. А по поводу молитв, я действительно, да, поначалу вот я прочитывал огромные правила. Вот. Потом в какой-то момент я подошел к тому же отцу Николаю, я говорю, батюшка, говорю, а вот, ну, вот Богородичное правило, там 150 Богородиц, а как лучше, ну, так вот, прочитать их правильно или... сколько сможешь со вниманием, говорит, сколько сможешь со вниманием. Вот. И я тогда как-то по-другому стал к этому относиться. И, ну, это все время, годы, и постепенно, ты понимаешь, никакого желания не исчезло читать те же акафисты, какие-то мы даже выучили наизусть, чтобы не лазить в книжки, и они по-другому, может быть, даже читаются. Вот. Потом у нас, мы живем внутри урагана с супругой, вот, в каком смысле слова. Ну, внутри урагана. Наша жизнь – это сплошной ураган. Сегодня мы здесь, завтра там, через 5 дней мы... Ну, вот я могу сказать такой пример. Прошлым летом у нас были сутки, когда у меня за сутки было 4 перелета и 2 концерта, а у моей супруги за сутки 3 концерта и 5 перелетов. Вот, да, это, не буду схему рассказывать, и вот таких было немало, вот, то есть мы, да, мы живем внутри урагана, и время меняется, пояса меняются, вроде ты только заснул, уже надо вставать, бежать на самолет, самолет, как правило, рано, вот, и здесь и голова не работает, и в то же время ты понимаешь, что не будешь молиться, может, и, так сказать, и снег на голову упасть, и совсем мертвым будешь, как это джентльмен. На удачу, да. И здесь уже приходится то, что называется уповать. Вот без упования точно ничего не получится. Если ты понимаешь, что ты не предстоишь каждую...
Секунду.
Не секунду, а вообще каждое мгновение, мгновение, секунды, что вот перед Господом ничего, ты можешь тысячи слов сказать, и ничего не будет. Но когда ты понимаешь, что это достаточно и нескольких слов, и ты это уже чувствуешь. Вот. Я как-то... Недавно у нас была полемика с нашей дочкой, вот она с юной, вот она прочесала всю Библию, там вот почему-то застряла в основном на Ветхом Завете, она нашла себе там героев из святых, и из святых же нашла антигероев, вот, которых она любит критиковать там, так прочее.
А
вот
сколько ей сейчас?
Ну, и сейчас уже 22.
Ух.
Вот, уже 23, да, это... Да, и вот она, и там Иосиф прекрасно нравится, там Авраам тоже, он там не сгорел, 3 дня горел там, вот. А вот Давид нет, и этот самый, как его, Соломон тоже нет, бабники там прочее. Вот, и я говорю, ты пойми, говорю, ведь для нас важно понять, что есть самое главное в этом человеке. Вот в каждом из них, они же все все-таки святые, mm-hmm. вот, и что есть вот самое главное, благодаря чему они все-таки стали святыми mm-hmm. у Бога, да. Вот это, если мы это не поймем, то остальное бесполезно. Вот.
И что?
Что?
В каждом что-то объединяет?
Ну, я думаю, прежде всего, это, конечно, любовь к Богу, вот, и да. Ведь у каждого разный путь совершенно.
Вот, Ань, мне кажется, мы всю программу говорим ровно по схеме твоего текста. То есть мы можем брать подвиг, который не по силам, да, а в результате просто твое милосердие к этой бабушке, которую ты перевела через улицу, наверное, это и подлинно нужно, да, в том смысле, что это и была твоя аскеза на тот момент. Все очевидно.
Это была на тот момент моя аскеза, а бабушка явилась не только подарком, она явилась еще и обезболивающим, потому что, да, мне действительно было очень больно ходить, но вот на тот момент, когда я помогала больному человеку, вот этой вот женщине, да, я потом уже только поймала себя на одном вот таком вот озарении, а ведь я же не чувствовала своих ног. Может быть, я их и чувствовала, но мне было абсолютно все равно. И вот сейчас, уже 11 лет, вот таким вот большим подарком, который учит меня смиряться, терпеть и претерпевать, для меня является мой сын, которому 11 лет, который вошел в церковь, еще будучи во мне, он причащался вот со мной. У меня не было такого счастья. Я крестилась 26 лет, а он крестился через 40 дней после рождения. Вот. И он всегда ставит меня в тупик, даже когда мы с ним только-только начинали ходить в церковь, он постоянно заставлял меня ломать собственные стереотипы и смиряться. Однажды он забежал посреди службы в алтарь, и я в ужасе просила мужчин его поймать, и потом писала своему духовнику: «Батюшка, что делать? Мой Даня забежал в алтарь». И мне пришла смс-ка: «Аня, а ты радуйся, что твой сын побывал в Царстве Божьем». Потом мы с сыном читали Библию, и он мне выдал потрясающую фразу. «Мама, ну Библия, конечно, хорошая книга, да, но в ней нет автобусов и троллейбусов». Вот понимаешь, какое дело.
А что ты ответила?
Ну, я улыбнулась, а потом написала своему духовнику, и он сказал: «А ты скажи, что там колесница есть». Вот колесницы ему должны понравиться. А потом началось время неудобных вопросов. Это если мы говорим только про церковь. «Мама, а если Господь любит всех, почему Он не простил Иуду? Мама, если Господь всеблагой, почему существует сатана?» И самый, может быть, вопрос, который меня, ну, не столько испугал, сколько насторожил, это было задано, наверное, год назад: «Мама, скажи, пожалуйста, а вот если бы я был неверующим, как бы ты ко мне относилась?» Я выдержала паузу, да, и просто внутри спросила себя: «А вот если бы твой сын был неверующий, вот как бы ты к нему относилась?» И вспомнила, что ведь я же когда-то тоже была неверующая. Я же не сразу была даже иудейкой, я была атеисткой, я была в каком-то синкретическом поиске, потом иудаизм, причем такой серьезный, ортодоксальный, потом опять поиск, но Господь же меня терпел. И я так подумала сначала: «Так, ну все нормально, Аня, успокойся». А сыну сказала: «Сынок, ну, конечно, я тебя буду все равно любить, потому что, во-первых, как я могу тебя к этому принудить, а во-вторых, ты же мой сын, это же главное». Он говорит: «Мама, да я знаю, ты не думай, я вовсе не собираюсь отходить от Бога». Вот он мне это сказал. Я так внутри, слава Богу, отлегло.
В общем, наша аскеза, насколько я поняла из нашего разговора, это даже не про то, сколько мы пост держим, а про то, насколько мы любим. Да, Ань?
Безусловно, безусловно. Любовь, она нам, собственно, и помогает держать серьезные бремена, которые могут показаться неудобно носимыми. А потом, да, вот пройдя через эту вот пустыню, да, о которой писали и пишут, мы понимаем, что это нам только помогало. Нам только помогало.
Отец Прокопий, что-то хотели добавить?
Да, я хотел сказать, что очень много лет ушло, пока я услышал слова одного хорошего своего товарища, что аскеза – это то, что мы должны сделать с собой, а не с другими. Да? К сожалению, когда родители начинают как-то читать духовные книжки, аудиографию, хочется и детей воспитать по принципу безусловного послушания. Но если ты самый этот путь прошел, ты уже приобрел ту мудрость, которая поможет тебе воспитать и другого. Еще я бы не стал бы разделять именно аскетика для мирян, аскетика для монахов, потому что, как уже мы говорили, что если мы понимаем уже суть, то мы понимаем, как это в нашей обстановке этот принцип реализовать, потому что конкретные исторические формы реализации какого духовного принципа, они могут меняться, да. В какие-то эпохи это были одни формы одежды, еще что-то такое. Но критикуя на форму одежды, сказать, что сейчас времена другие, мы можем потерять из виду сам принцип. Вот, и также надо еще, наверное, понимать постепенность. Вот я знал просто одного духовника, который действительно поначалу очень там строго людьми руководил, но важно мышечный корсет, чтобы у человека какой-то мышечный духовный корсет воспитался, чтобы то, что аскеза предполагает какие-то тяжелые упражнения, если у него навык, добродетель уже сформировался, то потом действительно уже можно переходить уже в душевный, как бы, да, на душевный подвиг. Не то что разгружая человека, да, но акцентируя все-таки на том, что, чтобы твоя задача сохранить мир со всеми. А как это сделай, уже напрягайся, потому что на самом деле это тоже, можно сказать, и высшая аскеза, потому что чтобы тебе сохранить мир со всеми по возможности, тебе надо напрягаться, думать, искать какие-то пути, где-то встать пораньше, да, где-то лечь попозже. Вот для меня, например, аскеза для мирян – это фильм «Три лимона», да, когда там беременная женщина, современные люди не поймут, потому что все есть, да, а когда она беременна, захотелось лимон, он летал в другой город. Вот действительно для него, может быть, если он был христианином, я бы благословил, да, отложить сейчас свое правило и поехать. Может, это ерунда, конечно, три лимона, но чтобы твоя жена сейчас была спокойна. И когда человек почувствует эту связь с ближним, вот эти две заповеди, да, любовь к ближнему и любовь к ближнему, его, в принципе, внешнее предписание уже, ну, не совсем он как бы на них уже ориентируется, но его аскеза, она даже будет выше, чем у того, кто просто из книжек это подчеркивает, что он сам уже внутри эта связь над тобой руководит. Если она затемнилась, значит, тебе надо усилия. И на усилие это может быть колоссально тебе надо употребить, потому что ты сейчас останешься в бездействии, ты останешься с этой погасшей свечой.
Есть о чем подумать, да, Ань?
Безусловно. И подумать, и прожить главное, да, потому что подумать в голове, это все очень хорошо складывается в пазл замечательно, все логично, а потом начинаешь примерять на себя и попадаешь в просак, как обычно.
Все складываем в сердце, все, что мы сегодня услышали, мне было, например, очень полезно. Я благодарю вас за этот разговор, напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений», мы услышимся через неделю и увидимся в студии «Светлого радио». Меня зовут Наталья Лангамер. Напомню, что в студии у нас была Анна Тумаркина, востоковед, преподаватель иврита и английского языка, которая и предложила нашу тему «Аскетика для мирян», музыкант, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов и насельник Соловецкого монастыря отец Прокопий Пащенко. Спасибо вам большое и до новых встреч.
Спасибо, благодарю. Спасибо.
Всего доброго.
Да.
Клуб частных мнений на радио «Вера».